12 января 2005 года или 6, нет, уже 6 года, 11 часов 10 минут по торонтовскому времени, и в эфире 20-й подкаст от канадского лося. Называются такие вот дела. Даже уже и не помню, какой год. Собственно говоря, начать, пожалуй, надо с того, почему я, собственно говоря, не выходил так долго с подкастами. Ну, в общем, особой такой супер причины-то не было. Просто сперва Новый год, потом как-то после Нового года все это поехало, понеслось, еле пока туда, пока сюда. Не знаю, там, как говорится, пока протрезвели. Потом, когда протрезвел, я понял, что ситуация совсем плохая, имеется в виду в финансовом положении. Вот. И я начал усердно работать над разными вещами. Работать. И на протяжении этой недели каждый день я себе говорил, надо подкаст записать, но то времени не было, то места не было. Вот. И вот так вот. Туда-сюда. И, наконец-то, сегодня я записываю подкаст лишь по одной простой причине. Потому что меня сегодня в 10 часов утра разбудил мой ненаглядный клиент из «Один доктор». Вот. Потревожил меня по поводу веб-сайта. И вот, значит, я проснулся таким просунным, сонным голосом. Начал с ним разговаривать. А лег я вообще где-то часа в 3. Если не позже, вот, пока там занимался своим веб-сайтом. И вот лишь поэтому я поднялся и подумал, что пора начать день. Сделал себе чай, пошел покурил. Отличная погода у нас в Виндзоре. Ну, кстати, вот про погоду. Начиная буквально, как только Новый год наступил, после этого, вот с тех пор до сих пор, нету ни снега, ну, дождик иногда идет, и вообще такое ощущение, что вот весна, хотя вроде январь. В том году такого не было. И если честно, это мне первый раз так обидно, что снега нету. Я не знаю почему, раньше как-то это не беспокоило. А вот сейчас прям выхожу вот сегодня в окно, открываю на полное окно. На улице хорошо, так не то, что уж совсем тепло, но достаточно тепло. Стою в футболке, смотрю на зеленую траву, на такое оранжевое солнце. Все классно, здорово. А снега нету. Смотришь на календарь, январь, а снега нет. Вот так вот. Пожалуй, начну со всяких, с ответа на вопросы, которые мне прислали еще, наверное, неделю назад. А потом расскажу о чем-нибудь интересном. Ну вот, пожалуй, начну с вопросов 17-го подкаста от подслушателя Кости. Он мне здесь намалевал такое большое письмо, что не может быть неприятным. И начну понемножку отвечать, что он там написал. Думаю, другим тоже будет отчасти интересно. Ну, начнем. Вопрос первый. Есть ли среди твоих знакомых люди с двойным канадским или еще одним гражданством? Ну, в общем, есть люди, у которых канадское и российское гражданство, но, по-моему, мне кажется, это вполне отвечает на вопрос. Да, есть. Может ли канадец легально работать в Штатах? Есть ли ограничения по срокам такой работы? Здесь есть тонкий момент. Я не очень хорошо об этом знаю, но я буду отвечать от себя, насколько я это понимаю. И не факт, что это как бы достаточно корректный ответ. канадцы могут работать в Штатах, но не так, что вот они, по идее, чтобы поехать, если ты канадский гражданин, чтобы поехать в Штаты, ничего не нужно. То есть все, что нужно, это какой-нибудь идентификатор личности, типа права здесь или еще что-то, где твоя фотография и написано, кто ты, что-то. Вот. И для этого вроде больше ничего не нужно. То есть переезжаешь, они смотрят. Ну, если вы чем-то им не понравитесь, перероют вам всю машину, может, через рентген пропустят, посмотрят, что у вас там внутри. Но что касаемо переехать и работать, это уже немножко другое. Потому что можно переехать и работать нелегально в Штатах. Вот. Но надо понимать, как говорится, что это такое. То есть там уже ничего не гарантировано, но можно всегда поехать и нелегально там поработать. Вот есть у меня есть один такой любитель нелегально поработать в Штатах, но как, насколько я понимаю, здесь идет вопрос о легальной работе. О легальной работе нужно получить рабочую визу в Штаты. Здесь наступает довольно-таки тонкий момент, как ее получать. Потому что, по идее, Штаты не дают просто так рабочую визу, в особенности канадцам, потому что как бы мы рядом, и все норовят поработать в Штатах. Как говорится, там лучше платят. Они дают рабочую визу, если эта работа востребована. Вот, например. Или еще по-другому. Если компания в Штатах уже вас хочет привести в Штаты работать. То есть, причем вы в Канаде работаете, и вы, я не знаю, или это ваши друзья, или вы настолько хороший работник, знаменитый, что вот они вот хотят вас, именно вас. То компания подает разные запросы, бумаги, и после этого, если все это, они доказывают, что именно вы так необходимы компании, то дают разрешение, и компания вас привозит в Америку. Естественно, все это по рабочей визе, и срок, естественно, ограничен. Я не уверен, сколько. Дальше, если вы подаете сами на визу, то есть шанс попасть в Штаты легально работать, если у вас есть какая-либо профессия, которая востребована в Штатах. Вот, не знаю, но это такой тупой пример, сразу from top of my head. Например, в Техасе. В Техасе востребованы программисты. Другими словами, если вы программист высокого класса, вы подаете бумаги и говорите, что я еду вот работать в Техас, где они там сейчас нужны, то якобы да. Второй вопрос. Если эмигрировать в Канаду, то какова вероятность, что возьмут учиться в университет с российским аттестатом и посредственными оценками? И как можно применить российский университетский диплом, если хочешь получить канадское образование по другой специальности? Аналога второму высшему российскому 3 года вместо 5 в Канаде нет? Значит, если эмигрировать в Канаду, с российским аттестатом, по идее, должны взять, но не все так просто. Если это университет, который здесь котируется, то, ну, во-первых, аттестат переводится, потом все это сдается в университет, и они, если это все дело котируется, ну, по идее, должно. Просто у меня такой проблемы, я не сталкивался, но, по идее, должно что-то котироваться и определенные предметы. То есть, здесь какая система? Здесь вам дают то, что они называют кредит. Значит, чтобы получить диплом, допустим, на программиста, самый простой диплом на программиста с университета, нужно 30 этих кредитов. Если перевести это на нормальный язык, это 30 классов. Ну, допустим, математика, программирование, там, C, Java, там, база данных и тому подобное, и всякие остальные концептуальные языки, то идея в том, что они посмотрят на ваш диплом и скажут, допустим, окей, человек взял C, хорошо, значит, допустим, C мы ему засчитаем, значит, вам дали один кредит, и будут проходить через этот диплом вот так вот и смотреть, что они могут вам засчитать, что нет. Но опять же, это в зависимости, если они примут это. Я, насколько я понимаю, почти все московские университеты, они, наверное, на них будут смотреть. Я не уверен, но знаменитые российские университеты точно будут смотреть. Так-сяк, московский, я думаю, да, потому что у меня моя двоюродная сестра, она так и сделала. Но, опять же, вам из диплома, ну, засчитают, скажем так, процентов, я буду так пессимистично, я думаю, максимум процентов 50, что вам могут засчитать, то есть еще два добрых, не знаю, извиняюсь, не два, если учишься 3 года, то еще добрых 1.5 года придется отучиться. То есть у меня лично получилось так, что я-то приехал со школьным дипломом, и у меня здесь была своя головомойка, и я очень долго ходил и доказывал, что я не дурак, но меня все же взяли. Но вот как бы они здесь, как, с ними здесь поспорить немножко сложно, то есть как попадешь, если попадешь на хорошего человека, который там стоит и смотрит на все это дело, то да, если на какую-нибудь скотину с утра не выпишу кофе, то могут вообще послать и сказать, знаешь, иди отсюда, мальчик. Третий вопрос, насколько дороги товары первой необходимости? Ну, скажем так, от голода в Канаде еще никто не умирал, если это так вот. На самом-то деле товары первой необходимости довольно-таки дешевы здесь. Это все зависит, как говорится, я уж не знаю. Ну, если, скажем так, если уж пойти по пути того, что денег уж вообще нету, а, допустим, мыло или туалетная бумага нужна, то это совершенно не проблема. Здесь есть такие замечательные магазины, они называются Dollar Store, что в переводе на русский является, я уж не знаю, доллар-магазины. Вот. То есть туда приходишь, и в основном там цены все очень близко к доллару или по доллару. Вот, то есть такого, скажем так, откровенно, что качество в этих товарах, в этих магазинах не всегда является самым высоким, и некоторые вещи в этих магазинах вообще не стоит покупать, но, допустим, купить мыло, шампунь, еще что-то вполне можно. Там не продают какие-нибудь, скажем, я не знаю, Schwarzkopf, шампуни. Нет, там продают какие-то вот такие обычные шампуни, помните, как в России, там наклейка, которая сползает, и там какая-то бодяга внутри, но шампуни. И я им пользовался, я здесь потребитель этого Dollar Store, бывший потребитель, но сейчас тоже, наверное, захожу. И, как сказать, в принципе, достаточно хороший магазин в этом смысле, то есть можно прийти и что-то по мелочи купить, если нужно, но если хочется настоящего качества, например, там продаются разные безделушки, допустим, кассетник в машину, то есть, извиняюсь, не само стерео, а вот такой переходничок кассета, вставляешь ее в плеер в машине, подсоединяешь там, допустим, к CD-плееру самому и играешь. Вот, допустим, вещи такого типа или какая-то более такая хитрые, нежели товары каждодневного потребления, качество очень плохое. То есть купите эту кассетку, она сломается, там, скажем, через неделю. Вот. Но с другой стороны, она стоит там копейки. Поэтому нет, товары первой необходимости здесь стоят очень дешево. И что еще не может не радовать? Здесь ведь налоги идут 15% на все, что покупается. То есть идете в магазин, покупаете, купили на $100, заплатили 115. Причем налоги начисляются исключительно на кассе. То есть когда вы покупаете что-то, вы должны держать это в памяти, что, мол, там еще будут налоги начисляться. То есть выйдет всегда чуть подороже. Что касаемо тех же налогов на продукты, здесь их нет. То есть, на именно если идешь в магазин покупать мясо, хлеб, еще что-то, они не берут налоги с этого дела, что не может не являться таким положительным фактором. Поэтому товары первой необходимости довольно-таки дешевые, и прожить на минимальные суммы можно. Вопрос уже совершенно от другого слушателя, от Илюхи. Спрашивал он насчет радио и музыки в Канаде. Признаюсь честно, радио я уже не слушаю 2-й год. Причина очень простая, потому что я сперва очень любил слушать радио, так как слушать было нечего больше. Но после того, как они, допустим, вышел, я еще тогда помню, какой-то хит от Бритни Спирс, скажем, новый. И, значит, они его в музыкальный час ставят 3 или 4 раза. И так каждый час на протяжении дня. Музыку крутят весьма однообразную. По крайней мере, на вот этих вот очень популярных радиостанциях, которые там такие прям большие радиостанции. Если честно, во-первых, рекламы много, а во-вторых, крутить, допустим, из этого часа минут на 15 рекламы, потом 4-5 этих клипов с Бритни Спирс, потом еще, по-моему, 2 клипа еще с каким-нибудь, который тоже пришел с хитом, ну, чуть раньше, чем это, допустим, Бритни. И так далее, то есть крутят все время одну и ту же музыку. То есть я сперва слушал. Это на самом деле были американские станции, поскольку у нас Америка здесь под боком. А потом я просто уже не выдержал, начал слушать канадские станции. Здесь есть у нас одна такая большая станция, 89X, 68X называется. И она крутит довольно-таки прикольный альтернатив рок, или что они там, как это сейчас называют. И слушал довольно-таки долго, и, в общем-то, ничего, радиостанция, но все равно мне вообще радио не припирает. То есть я небольшой фанат. Поэтому... А так, что касаемо стороны музыки, то, опять же, по-моему, я уже это говорил, но очень большое влияние идет со Штатов, да и, собственно говоря... В Канаде, конечно, тоже музыканты есть и неплохую музыку играют, но все-таки большое влияние идет со Штатов, поэтому музыку в основном мы слушаем американскую. Последний вопрос на сегодня. Здесь Костя пишет, что, мол, в Канаде можно пользоваться ноутбуками и мобильником, привезенным из России или за границы, из-за разницы в напряжении 110-220. Ну что же я могу ответить на этот вопрос? Я привез свою бритву Filishave, или как там она называется, и работает вполне нормально. Вообще, если я уж не ошибаюсь, я уже не совсем помню, как там с товарами электронного потребления в России, но, по-моему, на большинстве товаров этого электронного потребления должен стоять какая-то такая перемычечка, которую можно передвигать. 110-220. Ну, совершенно уж не хочу сказать, что все уж будет работать, но из этих товаров точно будет работать. А с компьютерами никогда не встречался такой уж проблемой, потому что я знаю, здесь у Вани его новая подружка, она из Китая, и у нее лэптоп такой тоже интересный, и у него тоже переходник непонятно какой, но все работает. Хотя в Китае, по-моему, тоже другое напряжение от России и Америки. Ну, в теории все должно работать, хотя я не уверен. Как бы свою бритву привез, работает. А на большинстве компьютерных блоков, которых я вижу, там есть переходник, где можно 220-110, поэтому особой проблемы я не вижу. Хотя может быть. Итак, что же все-таки происходит после Нового года? Вообще, это поразительная тема, я никогда не задумывался до этого года, так как именно в этом Новом году я тут помогаю устроиться на работу одному господину, и никогда не видел то, о чем мне люди рассказывали, но я всегда думал, что это так, ну... Своеобразная отмазка для бизнеса. А все говорили, что, мол, в новом году нету бизнеса. И вообще, после Нового года первые полтора месяца — это вообще такой мертвый период. И тут я это начинаю прочувствовать на самом деле на себе самом. А если так пойти пройтись по магазинам, можно увидеть, что все пусто. Я тут обзванивал очень много мест с работой, никто сейчас не нанимает, все говорят, ой, работы нету. Ездил даже к моему механику, мы с ним прокатились в другие небольшие ремонтные мастерские. И там тоже люди говорят, что, мол, сейчас все медленно, медленно. То есть, так интересно, как будто после Нового года все, все вымирает. Вот больше люди не покупают, ничего не происходит. Но на самом-то деле так и есть, люди не покупают. Но вот эта вот какая-то такая атмосфера после новогодняя, что, мол, все. Не знаю даже, как это точнее так описать, но вот хочу отметить только одно, что терять работу перед Новым годом – это очень плохо, так как последующие несколько месяцев это найти что-либо будет, по-моему, на грани невозможного. Ну, то есть найти что-то можно, но вот какую-нибудь приличную работу – это сложно. Даже пекарни. Мы тут пытались в одну пекарню пойти сунуться, и пекарни тоже сейчас как-то… Хотя люди… Все равно кушают, но вот все равно у них не так много заказа. Интересно, как это так получилось. А вот еще меня тоже немножко удивило, что так... Ну, как я уже сказал, погода здесь вообще отличная сейчас. Даже снегом и не пахнет. Но вот я, по-моему, буквально 3 дня назад проезжал по такой улице. Я люблю на ней бывать и люблю на ней ездить. Называется она Erie Street. Что непримечательно, эта улица... считается, что это итальянская улица. То есть там основное количество бизнесов на ней это итальянских. Значит, не вся именно улица принадлежит им. Ну как, принадлежит она, не принадлежит, она принадлежит к городу. Но вот эта вот улица, она сделана, наверное, самая красивая улица во всем городе. И все вот эти вот итальянские рестораны и все остальное сделано по высшему классу. Как снутри, так и снаружи. И вообще очень красиво. И как бы тусовать там очень классно. Хотя, опять же, это, по-моему, не для молодых людей. Это уже для таких немножко вышедших из возраста, где напиться и кому-нибудь морду дать. Так вот, проезжал как-то я по этой улице, и я очень сожалею, что у меня не было с собой фотоаппарата. Значит, на этой улице есть самая большая, ну, не хочу сказать самая большая церковь в Виндзоре, нет. Это вот самая большая... Ну, если считать Виндзор от центра, то это, да, самая большая. Потому что на краю города есть еще больше церкви, но они какие-то больше такие комьюнити. А это именно церковь как церковь. То есть там итальянская церковь, я точно не знаю, какого именно направления. Но вот там стояла совершенно обалденная белая карета с 2 лошадьми. Значит, человека во фраке, значит, с этими хлыстами. Я уж не помню, как его зовут. Очень-очень много на улице стоял на улице. Там очень много места между самой проезжей частью и церковью. Обычно это роскошь, потому что обычно все это дело находится прямо близко, а там прямо у них такое столько места. И значит, куча-куча народа там вывалено, и встречают молодожен. Они выходили как раз из церкви, и я проезжал как-то мимо так удачно. И мне прямо так стало неприкольно, что я забыл фотоаппарат, надо было сфотографировать их. Но это первый раз, когда я вижу, чтобы кто-то заказывал карету и все остальное. Обычно заказывают лимузин или что-то в этом роде, а тут карета. Но ради справедливости надо отметить, что итальянцы... Ну, не знаю, самые богатые в этом городе, не самые, но они довольно-таки зажиточные, скажем так, господа. Но больше всего, что мне потрясает, это то, как они сделали свою улицу. Например, пример не из приятных. Есть еще одна улица, в которой я живу довольно-таки близко, она называется Оттава Стрит. И когда-то она была очень такой улицей, где много было бизнеса и вообще была доходной. Если честно, когда сейчас по ней едешь, ну, я понимаю, что как бы плакать это сентиментально, но становится очень-очень грустно. То есть все бизнесы как-то там вымирают понемножку. А когда едешь по Erie Street, там видно, что бизнесы открываются, закрываются. То есть улица, скажем так, общо говоря, процветает. И я как-то никогда не задавался вопросом, но потом на секунду подумал. При одной презентации у меня выскочило само по себе. И вопрос был таков, что, мол, А почему Ottawa Street загибается, а Erie Street живет даже как бы в такие времена, как сейчас? И ответ был вполне, в принципе, банальный, потому что вот это вот итальянцы, которые контролируют вот этот вот Erie Street, они делают рекламу вместе, они оборудуют улицу вместе. То есть у них такая небольшая комьюнити, я не знаю, как это, центр, а вот когда люди работают вместе. И они, допустим, им нужно сделать объявление, допустим, не знаю, в какой-нибудь желтой странице книгу. Что они делают? Они заместо того, чтобы каждый идет и платит там немеренную сумму, а реклама в желтых страницах, она достаточно дорогая, что они делают? Они целиком, допустим, собираются и покупают или один лист, или два листа, что, то есть рекламных листа в книге, что является дешевле, чем если бы каждый пошел. Я, насколько я знаю, это намного дешевле, чем если каждый идет и платит от себя за маленький кусочек там 200 на 200 пикселей. Или, извиняюсь, не пикселей, как там у них размер идет какой-то. Ну вот, то есть, вот это именно работа вместе приносит такой вот бенефит. Ну что же, хочу еще вернуться с такой автотемой, которую я уже давно не подымал. И, пожалуй, заместо того, чтобы сегодня что-то рассказывать о машинах, у меня больше вопросов к слушателям. Особенно, насколько я понимаю, там есть автолюбители. И вопрос такой. Я заметил, делая повороты с ручником, то есть ставя машину боком, что если входишь в поворот, ну, как обычно, только на большую скорость, то есть разгоняешься, тормозишь, поворачиваешь, или разгоняешься, не тормозишь, пытаешься повернуть, то у переднеприводных машин огромная нагрузка идет на передние колеса. И в особенности, если поворачиваешь влево, нагрузка идет на правое колесо, поворачиваешь направо, нагрузка идет на левое колесо. Когда я пользовался ручником, чтобы поворачивать машину боком, я заметил, что нагрузка при этом равномерно распределяется на два боковых колеса, что в принципе дает возможность как бы лучше контролировать машину. Потому что когда идет нагрузка все на одно переднее колесо, левое или правое, то как бы это достаточно плохой момент, потому что получается такое явление, как understeering, то есть неуправляемость и просто как бы финита ля комедия. А вот если перевести массу машины на два колеса, то машина ведет себя совершенно по-другому. И я хотел поинтересоваться, собственно говоря, что думают те люди, которые об этом или знают, или этим любят увлекаться. И еще второй же по одной линии, по одной и той же теме вопрос. Хотя, пожалуй, оставлю я его на подкасты впоследствии. Может, даже расскажу про мою маленькую теорию насчет езды. Ну что ж, желаю всем хорошего дня. И услышимся через неделю. Или даже пораньше.